эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1 час без малого 5 минут в Москве. Мы с огромным удовольствием вас всех приветствуем. У нас сегодня за звукорежиссерским пультом дядя Коля Котов. У микрофонов дядя Миша, он же Михаил Кузищев.
И дядя Володя, он же Владимир Ильинский.
И у нас на первые 2 часа дядя Дима Высоцкий приглашен. Да, он главный докладчик. Сейчас мы через несколько секунд дадим ему слово. Пока только скажем, что у нас первые 2 часа посвящены... То есть это очередной выпуск эфира, посвященного бас-гитаре. Сегодня главный герой этих 2 часов Тони Левин. Или Левин, как правильно?
Я думаю,
Левин.
Левин. Хорошо, по-русски как-то очень звучит. Хочется как-то, чтобы было. Номер для смс-сообщений, конечно же, напоминаем. Тем более, что уже первые какие-то выскочили на мониторе. Сегодня все работает у нас. Так, номер +7 985 970 45 45. Ну и сразу скажем, что вторые 2 часа, то есть до 5 часов утра, мы будем беспредельничать. Там заявки.
Накопились заявки, разится, даже с прошлого раза еще накопились некоторые.
Ну, может быть, и мы пару своих песен все-таки
Ну, если получится, завести, то да. пару.
Сами исполним.
Ну, исполним это же скорее вот...
Я думаю, да, заявки нужно самим исполнять.
Заявки?
Чтобы как-то их искоренить.
Да. Смотрите, можешь новый прилив какой-то вызвать напротив.
Ну, хорошо, Дим, значит, какие-то вводные слова, потом еще несколько вопросов тут к тебе народ прислал.
Давно вообще мы Диму не видели, не слышали у нас очень.
Ну, начнем, как обычно, с заставки, наверное.
Давайте. Take one.
Ждали это от слушателей, по-моему, так никто ни разу еще не озвучил,
это,
не назвал.
Мне кажется, сложновато.
Это все очень просто. Сразу могу дать подсказку, что Тони Левина в этой нарезке нет.
Нет,
да, это, наверное, первый
это логично,
наш герой.
Даже,
да. Да, это первый наш герой, который не присутствует в этой нарезке, потому что у нас уже какой-то огромный.
Все остальные
количество.
Присутствуют.
Остальные, да.
Значит, быстренько сейчас давайте бегом. Первые приветствия. Аня, все, смс, я смотрю, доходит, да. Николай из Одессы, Марина, привет всем стойким преданным слушателям эфира, Андрей из Рыбинска, Стас из Мценска, огромный привет от Рокси из Брянска, вот, и давай, Дим, может быть, сразу вот несколько вопросов, да, коротенечко, тут я смотрю,
давайте.
Что 3 вопроса скрыты, но вот люди, которые сегодня днем заглядывали на сайт Эхо, они... Вспоминают, что были 2 вопроса, вот два вопроса почему-то их скрыли, значит, про Энтвистла и Джона Пола Джонса. Как ты к ним относишься? Я знаю, что о них эфиры уже были, поэтому...
Их не зря скрыли, да, поэтому люди, которые модераторы, очевидно, да, они скрыли, потому что они знают, что эфиры уже были.
Были, то есть вот, надо, ну, конечно... надо искать вот эфиры, посвященные бас-гитаристам на сайте Эхо, и их переслушать.
Все будет. По поводу Левина народ негодует, говорит, почему 1 передача, надо много передач, это вообще, говорит, глыбище.
Ну, мы сейчас посмотрим за эти 2 часа, а потом...
Да, ну и тут давай, как бы тут вопросы есть такие конкретные по поводу, скажем, услышим ли мы Боззио, Левин, Стивенс, вот такой проект, как я понимаю, о пересечениях с Пинк Флойдом, его, значит, что-то, значит, по поводу... А еще, как ты относишься к бессменным басистам ансамбле Cool and the Gang и Earth, Wind and Fire? Считаешь ли ты их выдающимися музыкантами? Дядя Айдар спрашивает.
О, как?
Это очень... Ответ, наверное, не будет такой из двух слов состоять, потому что в этих группах, как правило, смотрите, там большой состав, да, развернутый состав музыкантов, это не 4 там, человека или трио. И так. Ритм-секция, как правило, представлена всего лишь там барабанщиком и одним басистом. И потом огромное количество медиа, там какие-то певцы, так, там духовые, так. Что-то еще. И всего один басист это держит на своей.
Ну, какой плечи. Должен быть тогда? Какой, да, ты хочешь?
Ну, сказать? Такой, как Верден Вайт, да, наверное.
Ну, и ты, значит, как ты относишься? Ты относишься с уважением к такому, который держит вот на себе, понимаешь, это вот все.
Ну, вот ты опять вместо меня все сказал.
Извини, пожалуйста.
Конечно, с уважением.
Так, еще, прости, пожалуйста, Тим, сразу, и потом ты развернешься. Значит, по поводу, вот человек пишет, где-то вычитал, что Левин изобрел самолично некое устройство «фанковые пальцы».
Фанки
типа
фингерс.
Примочки для бас-гитары, да.
Это не примочка, мы, наверное, во втором часе об этом поговорим и послушаем, как это все звучит. У нас будет композиция «Big Time» Питера Габриэла. Ну, это очень известный хит, но все равно, я думаю, что нам стоит послушать уже с чисто таких методических, да, каких-то целей, уже образовательных. Да.
Да, мне кажется, что наша передача, вот когда Дмитрий ведет, она очень образовательная. А обнажение будет сегодня вот баса?
А как это коррелирует с образованием, как ты считаешь?
Обнажение с образованием? Ну, я не знаю, в общем, иногда коррелирует как-то, наверное.
Мы о Левине сегодня будем говорить?
Да, я говорю, что уже просто сейчас тебе самое время
вопрос
начать.
Был насчет проекта с Бозио. Я приготовил сюрприз, будет проект «Джем» с Эдди Ван Халеном. Там Бозио и Стивенс. В нашем случае это будет вместо Бозио будет Джерри Марота, а вместо Стивенса будет Эдди Ван Хален.
Ух ты. А вот про стик будет? Или поскольку сериал называется про «Бас-гитара»,
про то стик вот обязательно. Стик обязательно про стик. Даже будут стикмен, то есть несколько человек стиковых, из которых два будут играть на стике, а Пэт Мастелотто, барабанщик, так как палочки по-английски, они тоже стикс, то Пэт, он тоже каким-то образом является, он стикмен. Поэтому это трио, он, в общем-то, по праву называется стикмен.
Ну все, теперь мы...
А вот, да, прости, я... Никола пишет нам, что 3 года назад он назвал почти всех басистов из заставки, но его обидели.
А я помню, Никола.
Сказали, что кого-то не хватает.
Да, вот,
типа,
ну...
До свидания, мол.
Давайте вдруг. Вот постарайтесь в этот раз, и все, вы будете победителем, как говорится, для всех времен и народов.
Ну, так, все. Ну и последнее, да. Приветствие от Кати, Владимира, от Бобрика из Санкт-Петербурга. Все.
Замолкаем.
Спасибо.
Просто...
Нет, мне бы хотелось ваше живое участие все-таки.
Ну, ты начинаешь.
Давайте начнем с фанфар праздничных. Это будет первая композиция нашего эфира и вообще первая запись, которую сделали Тони Левин и Стив Гадд, такой очень известный барабанщик. Это 68-й год. Да, состав музыканта, пианиста, клавишника Гэппа Манджиони. Я потом попозже расскажу, что это такая там была целая тусовка рочестерская. Вот, давайте сейчас послушаем. Итак, мы начали говорить о Тони Левине, о музыканте, контрабасисте, стикисте, на тубе, даже дудисте, мы это потом услышим, он умеет играть и на тубе, вокалисте, услышим, как он и поет даже.
Это вообще, но в 68-й год ты копнул. Для многих Тони Левин начался год с 80-го, и для меня, в общем...
Вообще-то он ко времени этой записи, он уже вовсю работал, как бы у нас сказали, в Рочестерской филармонии. Он был контрабасистом в оркестре, в симфоническом оркестре в городе Рочестере, в США. Он учился в очень известном колледже Eastman School of Music, который основал, собственно, Джордж Истман. Чем город вообще Рочестер очень так известен, помимо того, что в прошлом году там была конвенция контрабасистов всемирная, туда около 2000 и любителей, и профессионалов съехалось.
Ты случайно не был?
Я потом тебе расскажу. Да, был.
Ага.
Да. Ой, привез, слушай, я тебе потом расскажу.
Окей.
Да. Кроме того, в пригороде Рочестера родился Стив Гадд, величайший барабанщик. То есть там что-то вот в этом месте происходит в музыкальном плане всегда. Так вот, Тони Левин изначально, он вообще взял в руки контрабас первый раз в 10 лет и решил стать музыкантом. Закончил образование примерно в 68 году, вот именно вот эту самую Eastman School, и по конкурсу поступил в оркестр Рочестера. То есть он был обычным, как они говорят, section player, он был артистом оркестра, контрабасистом. Это быстро ему, очевидно, надоело, потому что хотелось чего-то еще. И он поменял контрабас на Fender Precision. И в 70-м году он уезжает в Нью-Йорк. И почему, вот как ты, дядь Миш, заметил, все его знают там, с 80-х годов. Очевидно, взлет был не таким ярким, там, скажем, как у Пасториуса, да, который там, в 23 года уже был какой-то там супер-пупер-звездой и все такое. Постепенно, то есть расширялся круг его знакомств, увеличивалось количество записей. И уже буквально, вот там, скажем, с 77-го года, да, он становится постоянным басистом Питера Гэбриэла. Это творческий союз, он до сих пор, слава богу, продолжается. Вот в 80-м году, как мы знаем, он участвует на записи альбома Double Fantasy Джона Леннона. И когда несколько миллионов людей видят Тони Левин-бас на обложке альбома, то, наверное, ну, лучше рекламы, вообще лучшего как бы, знака качества, какого-то признания, диплома, резюме и все такое прочее, наверное, лучше не придумать.
Вообще, благодаря Йоко Оно, кстати, попал туда, мог бы не попасть. Леннон хотел сначала чип-трик туда.
Он что, тоже позвать? Спросил, а что хочет Йоко?
Ну, так как-то вот там вышло, да, таким образом.
Но он, кстати, он же записывался с ней, и потом он записал несколько альбомов. Я имею в виду, ну, он также участвовал как сессионный музыкант в 80-е годы. И на Walking on Thin Ice совершенно потрясающая басовая партия. Она очень простая, как, собственно, и у всех великих басистов. Как мы слушали там, допустим, Дональда Дака Дана, да? 2 часа слушали, в принципе, вроде бы ничего сложного. Что здесь такого?
Слушай, ты меня просто доведешь до того, что я буду слушать альбом Йоко Оно скоро, наверное.
А ты послушай сингл, не надо альбом. Есть же сингл.
А, все, это
ты сразу решишь массу проблем.
Спасибо, ты просто меня избавил. Все очень хорошо, я очень люблю Йоко, долгих лет жизни.
Вот, а, значит, на чем мы остановились? Да, он переезжает в Нью-Йорк и, очевидно, знакомится с известными музыкантами, с не очень известными. В всяком случае, он попадает в концертный коллектив Гэри Бёртона, известного вибрафониста. Сейчас мы послушаем отрывок концерта в Японии, запись 2 июня 71 года. Это трио, Тони Левин, бас-гитара, на вибрафоне Гэри Бёртон и барабанщик Билл Гудвин. Вещь называется «Балет», как ни странно. Обратили внимание, что соло Тони Левина, оно не совсем характерно для бас-гитаристов именно, оно больше имеет такую контрабасовую, что ли, фактуру.
Я вот, например, честно, не обратил, я просто его слушал, вот, а я тебя послушал и подумал, вот, вот это да, наверное.
Так, ну, здорово, и... здорово, мне очень понравилось.
Мне тоже понравилось. Еще, Дима, извини, пожалуйста, совершенно не музыкальный вопрос, страшно. Меня всегда...
Что, я привез из Америки?
Нет, 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 я тебя потом спрошу. Вот скажи, пожалуйста, вот Тони Левин, он вообще, вот он что, всегда лысый был с усами? Вот, вот известно вообще что-нибудь об этом?
Ну, конечно, известно. Когда-то он был, да, когда-то он выглядел по-другому.
Я пытаюсь найти фотографии какие-то в интернете. Вот это последствия того, что он стал резко известным где-то в 80-х годах, они просто приводят к тому, что он везде лысый с усами.
Если ты поищешь джазовые составы со Стивом Гэддом, то ты найдешь, он даже там бородат иногда. Ого. Есть одно видео, где-то примерно года 75-го, я не знаю, он брил голову или нет, но у него вот одна борода из всей растительности, но борода такая прям вот от уха до уха, что называется. И внешне так вот я бы его вообще не узнал, если бы...
Ничего себе. Ну ладно, мы потом проведем изыскание. Ну вообще отличный, кстати, номер возвращает.
Ну, кстати, опять же, по поводу внешности, да, то есть он долго, мне кажется, искал не то, что вот свое лицо, а как-то вот то, чем он сейчас является, мне кажется, вообще практически эталон сессионного музыканта, и внешность, и его имидж, это, ну, тоже это большая часть.
Абсолютно яркая индивидуальность.
Да, да, да.
Колоритная.
Да, я прошу прощения за то, что мы немножко так вот с джаза начали в рамках классики рока, но мы закончим, я уверяю вас, совершенно жесточайшим прогрессивом, просто адским. Вот, еще пожалеете, захотите опять джаза.
Ай-яй.
Да, как я говорил, он играл еще на тубе. Давайте сейчас вот с этим с легким звучанием покончим и прям сразу смело послушаем с первого альбома Питера Гэбриэла композицию, которая называется «Excuse Me». Здесь, если вы слышите банджо, то это Роберт Фрипп.
Grabbing those good years again, I want to be alone. Excuse me, I'm not the man I used to be. Someone else crept in again. I wanna be alone. Excuse me, please. I'm looking for lost angels, soaking up the sin again. I wanna be alone. I wanna be alone. I wanna be alone. You
Вот вы слышали, там небольшое было соло на тубе.
Фантастически вообще. А он вообще потом этим баловался, или это разовое какое-то было?
Ну,
поздние годы.
Дело в том, что я не успел пока еще прослушать все 500 его альбомов, на которых он участвует. Мне попался пока что только вот этот пример, где он на тубе играет. Вот, да, у него, его, в общем-то, полная дискография, там свыше 500 альбомов. Это полное количество записи, на которых он участвует, но здесь нужно, конечно, сделать ссылку на то, что, например, он может, скажем, как на альбоме Pink Floyd, вот, по-моему, был вопрос, да, где он участвовал, Pink Floyd, и как да. С Уотерсом. Это было на пластинке Momentary Lapse of Reason, где Уотерса уже не было, и басовые партии, по-моему, там чуть ли не Гилмор сам записывал, а Тони Левин, он участвовал на двух, в записи двух песен, это, собственно, хита самого главного, там Learning to Fly, и, по-моему, Sorrow.
Ну, надо же.
Ну, Sorrow, там его характерный звук. Я надеюсь, мы сегодня не будем ее слушать. Вот. Там, ну, вы сразу, если вот попадется где-нибудь, сразу поймете, что ну, точно это совершенно Тони Левин. И вот, например, смотрите, допустим, альбом Ringo Starr, где Левин тоже участвовал, Ringo the Fourth. Там всего два или три басиста. Но где кто из них, чем хороши сессионные музыканты, да, их задача,
неизвестно,
да, их задача как бы быть высококлассными музыкантами, но если что-то человек начинает там солировать или... Отлично, но это для вашего сольного альбома. Да, большое спасибо. Пожалуйста, играйте то, что у вас написано в аранжировке.
Да, ну вот тут я временно перехватываю.
Но это же намного раньше, чем 80-е годы.
Ну, на несколько, значит, на пару лет. На пару лет.
Мне кажется, даже побольше.
78-й год.
78-й, да.
Или 77-й, в крайнем случае.
Ты имеешь в виду Ринго?
Да. Ринго, да.
Ринго 77-го года.
77-го. Ну, вот там, кстати, и Стив Гатт, между прочим, играет. Вот с Ринго часто он.
А они, я не знаю, кто кого, что называется, зовет, и как они между собой общаются, но очень часто именно вот эта связка Тони Левин и Стив Гатт, они совершенно потрясающие. И также вот Левин с Джерри Мароттой, конечно, потрясающие.
Но очень. Это уже другая, это уже следующий.
Это больше 80-х у Питера Габриэла, наверное, себя
коллектив
проявили.
Так, вот несколько сообщений. Я тут вот перехватил инициативу немножко, если что-то потерялся. Значит, вот Big Time, Кирюша говорит, это круто, люблю эту песню, определенно не...
Будет.
Не ожидал. Джазовые свирельки такие.
Я понял, в чем дело. Почему у меня монитор перестал работать? Потому что Кирюша написал, что дядя Володя бы вообще... Да я бы даже не заикнулся попросить дядю Володю завести такую музыку. Да. И сразу, и все, и не работает монитор. Чтобы я не читал, чтобы таких вот слов я не читал.
Да, Истман. Какой Истман? Основатель Кодек и предок Линды Маккартни. Где был Истман?
Да, да, да. Половина, правда, половина нет. Основатель Кодек, да. Линда Маккартни нет. Джордж Истман, основатель Кодек. И он был филантропом достаточно известным. Он, собственно, построил в Рочестере сначала театр, а потом уже там образовалось как музыкально-образовательный центр, да, школа. И сейчас этот город, он переживает не лучшие времена, потому что когда был расцвет цветной пленки, все было прекрасно и замечательно, но сейчас все стало в цифре.
Ну да, и кодек, конечно, не очень хорошо себя чувствует. Да. И вот, дядя Дим, тебе сообщение от Екатерины из Москвы пишет, она, готовясь к эфиру, слушала установочную программу о бас-гитаре 2008 года. Нет предела восхищению и благодарности. Сумасшедший, уникальный сериал с соответствующими ведущими. Спасибо, слушаю.
Спасибо. Да. Сейчас потихоньку по музыке будем переходить к более, не то чтобы жесткому звучанию, но, скажем так, ритмически четко, более четко организованному, что ли. Уже можно очень покачиваться хорошо. В такт.
Мы уже, кстати, покачивались на предыдущих даже композициях под тубу. Очень способствовало.
Сейчас будет известный джазовый стандарт «Coming Home, Baby». Здесь, что интересно, вы услышите женский хор. Это будет, наверное, самая нелюбимая композиция дяди Володи за этот эфир, потому что здесь и дудкас, и теткас, и все в одном флаконе. Значит, среди бэк-вокалисток Сиси Хьюстон, это мама Уитни Хьюстон.
О, боже мой.
Да. Так, и на басу Тони Левин, на ударных, естественно, Стив Гатт. А на гитаре здесь играет Хью Макрэкен, с которым Тони потом еще встретится на записи
Джона Леннона.
Джона, да.
Yes. Да, давайте послушаем.
очень хорошо.
«Coming Home Baby», а солиста-то я и назвал. На флейте играет Херби Мэн.
Отлично.
Известный флейтист, да, это альбом 75-го года Херби Мэна.
Ну, удивительно вообще, вот пройдет совсем немного времени, и этот басист заиграет совершенно другую музыку.
Да, но тем не менее, смотри.
Напугал, он больше меня напугал, как бы.
Вообще дом.
Предварив вот эту вещь, не так все безнадежно, не так все страшно.
Вот человек начал с классической музыки, да, получил классическое образование такое стопроцентное.
Да,
потом прошел через джазовую школу. Джаз, да. Здесь уже все-таки, ну, уже рок совершенно точный, да, есть, потому что есть четкий бит, там ровные 4 четверти, и все это уже как ни крути. И вот постепенно-постепенно вот его карьера каким-то таким образом устраивала, что он вообще может играть совершенно все, он все стили постиг, вот, все умеет.
Других и не берут вот в эту группу-то, которую потом...
Крин Кимзон?
Да, да.
Не берут, других не берут. Да, конечно, мы будем слушать и King Crimson. Нет, мы будем слушать композиции King Crimson.
Да.
Ну, там я потом расскажу.
Затемняет просто невозможно.
Там будет чуть-чуть хитро, там будет такая обнаженка с...
О, как!
И тут, да, и тут сделал жест рукой.
Музыкальная обнаженка.
Музыкальная обнаженка.
На всякий случай так, да.
Да.
Хорошо.
Так, что еще...
Что дальше-то было?
Еще интересно сотрудничество с Полом Саймоном. В 80-м году даже был снят фильм «One Trick Pony». В главной роли Пол Саймон, а Тони Левин там снимался, собственно, в роли себя в качестве одного из музыкантов его сопровождающей группы. Но так как они там общаются практически, как бы, ну, не то чтобы как главный герой, да, но это часть, в общем-то, его. То есть я бы не сказал, что его роль там совершенно второстепенная. Тоже, если попадется, то интересный фильм. Посмотрите.
Интересно, не видел. По-моему, это был такой провал какой-то для Саймона. Он как-то много на него оставил.
Провал,
что ты имеешь в виду?
Провал коммерческий?
Ну, такой коммерческий.
Кто сказал, что это провал?
Нет. Я именно с точки зрения такой карьеры. Но я сейчас вот сходу не буду лезть и говорить, что какие-то были там сложности. Но интересно... Тони Левин в кино. 80-й определенно для него был какой-то год прорывный.
Ну, там он уже выглядел так, как мы привыкли его видеть.
Ну да, это видно даже на фотографиях Кримсон ранее.
Да, сейчас мы послушаем одну из самых лучших баллад, наверное, из когда-либо вообще написанных, в всяком случае, в 70-е годы, наверное, совершенно точно. Это композиция Пола Саймона «50 Ways to Leave Your Lover». На бас-гитаре Тони Левин, а на ударных Стив Гадд. И обратите внимание здесь уже на партию Стива Гадда, потому что мне кажется, что она делает композицию прежде всего.
Your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do.
to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jen. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jen. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Ну, надо же, сколько слушал всегда эту композицию с альбома «Still Crazy After All Those Years», да. И никогда не задумывался, что это, на самом деле, Стив Гатт и Тони Левин.
Очень красивая и нежная композиция, мне кажется, одна из лучших баллад вообще.
Но вот барабаны определенно создают такую изюминку необычную.
По-моему, даже Пол Саймон чуть ли не в авторство включил Стива Гатта за это, ну, я не уверен. В своем случае как-то отметил его совершенно точно, потому что, ну, это такой хук. И для барабанщиков это огромная редкость, да, потому что, по идее, ну что здесь можно играть? Ну, может быть, какой-то обычный, более какой-то обычный.
Ну да, то есть это чаще, может быть, в каком-то тяжелом роке барабанщик может придумать какой-то риф, а тут фолк-рок, в фолк-роке, чтобы барабанщик придумал штуку.
Да, ну да.
Очень здорово.
Да, возвращаясь к фильму «One Trick Pony», там, оказывается, Лу Рид же...
Я вот совершенно этого не знал даже.
Лу Рид. А с Тони Левином тут еще связь такая, то что Левин участвовал в записи альбома Лу Рида 73-го года «Берлин». То есть мы практически сейчас возвращаемся
просто
в прогулки.
Все как замутили. Как
случайно заглянули. «Секс Пистолс» не записывался.
Ну, где-то они рядом точно были.
Прекрасно. Нет, надо посмотреть фильм «One Trick Pony». Теперь уже точно.
Я его достаточно разрекламировал уже.
Вполне. Интересно, кстати, что вот я тут попутно сверился с источниками. У героя, которого играет Пол Саймон, фамилия, между прочим, Левин.
Быть не может.
Точно.
В фильме?
В фильме. Вот у персонажа.
Так, а у Джона Тони Левин тогда...
Джона Левин, а у Тони Левина не знаю какая.
Мама, он просто как, правильно, как стопроцентный басист, он должен быть безымянный. Безымянный, незаметный, правильно? Потому что обращает внимание на кого в основном? На вокалиста, ну, там, в крайнем случае, соло-гитариста или саксофониста, а басист.
На такого басиста, как Тони Левин, трудно не обратить внимание все-таки.
Вот Рокси просит рассказать о семье, а Лена, тут есть у нас Лена такая, да, она на велосипеде любит ездить, вот она, Дима, просто ты ее покорил совершенно, вот той музыкой, которую ты сегодня предлагаешь нам всем послушать. Что-то про семью ты можешь сказать?
Прощу.
Или он только на басу играет?
Я испугался про музыку.
Про Левина.
Уже готов был про свою сказать.
Он тщательно... Ну, ты можешь и про свою рассказать.
Мне кажется, он тщательно скрывает все подробности своей личной жизни, потому что даже на его сайте, если какая-то информация личная появляется, то, например, такое вот прощальное письмо, значит, ты начинаешь его читать, и говоришь, что да, мы с тобой столько времени провели вместе, и это было прекрасно. Что, дядя Миша,
ты представляю читал? Даже вот развитие дальше.
Ну, в общем, да, там, если там какие-то слова выделяются, то есть можно курсор навести, кликнуть.
И очередной музыкальный инструмент.
Нет, в данном случае это был какой-то лэптоп, по-моему, который, очевидно, либо вышел из строя, либо его мощности уже для Тони Левина не хватало. Да, он, конечно, писал о том, что, ну, ты становишься старше и уже не настолько привлекательно, либо, ну, то есть, как сказать, там, рода нет, да, как такового, то есть... Ты потерял привлекательность для меня, да, поэтому я выбираю нового, более мощную, с другими параметрами. И там, значит, новенький какой-нибудь Apple, там, не знаю, лэптоп или что-то еще. Вот, а семья как-то, мне кажется, не очень любит говорить. Может быть, это и правильно, кстати. Так, ну и, конечно, мимо такого басиста не мог пройти Джон Леннон. Я предлагаю послушать сейчас с альбома Double Fantasy композицию Clean Up Time. Я не знаю почему, но в последнее время она мне больше всего нравится с этого альбома. Мы послушаем в естественном обнаженном виде. Кто делал обнаженку, наверное, Йоко, я не знаю. Ну, вот альбом вышел в 2010 году, который вышел ремастер.
А, целый альбом
традиционный,
вышел.
Традиционный, да-да-да.
Вот так и называется.
Да, Stripped, Stripped Down, по-моему, да. То есть натурально обнаженный Double Fantasy.
То есть все обнажили уже за нас, до нас.
Да, давайте послушаем.
Bubble, bubble, toil, no trouble. Moonlight on the wall, sunlight on my face. You and me together, we are in our place. The gods are in the heavens, the angels treat us well. Oracle has spoken, we cast the perfect spell. Now it begins. Let it begin. Clean up time. Counting out the money. The king is in the kitchen, making bread and honey. No friends and yet no enemies. Absolutely free. No rats aboard the magic ship of perfect harmony. Now it begins. Let it be. Wherever we may roam, the center of the circle will always be our home. Yeah, yeah.
Отличная версия. И вообще, в альбом вот в этом виде нравится больше, чем первоначальный.
И, кстати, отличные треки, которые были записаны для следующего альбома Милтон Хани.
Да,
Леоновские песни.
Да.
Ничуть не хуже вообще.
Да, кстати, там тоже Левин играет же.
Маша у нас, сержант Пеппер, она сейчас из Питера нам пишет. Маша, мы тут воевали просто с мониторами. Дяде Коле нам удалось. Благодаря его усилиям, значит, вот теперь я читаю, по крайней мере, не с монитора, а вот с ноутбука.
сообщение. Мы тут просто на какое-то время, я, по крайней мере, выпадал, борясь с мониторами. Поэтому, видимо, мы упустили из виду ваше сообщение. Все мы получили. Получили СМС, и вот сейчас через интернет все пришло. Вообще не стесняйтесь, пишите все. Это не к вам, Маша, относится, ко всем.
Еще немножко возвращаясь к альбому Double Fantasy, существует запись, очевидно, там, скажем так, разговоры в студии, где Джон обращается к музыкантам, и он совершенно отчетливо говорит о том, что вот в мое-то время таких так бас-то не звучал, таких басистов-то не было, я не знаю, кого он имел в виду, конечно. Но такой из уст Джона Леннона услышит, наверное, это здорово. Возможно, это было в тот день, когда был записан дубль Starting Over, где дубль начинается с его слов «This is for Elvis, Gene and Buddy». Вот этот вариант, он был, очевидно, в таком привольнятом настроении, потому что там похвалы всем раздавал, и басист особенно отметил. Вот так, у нас заканчивается час, да, поэтому сейчас будет как раз звучать стик.
Ага, вот про стик, конечно, интересно.
Давайте, смотрите, какая ситуация. Вещь идет почти до конца часа, она будет, да? Я хотел бы, чтобы мы ее целиком послушали. Я просто скажу, что сейчас будет стик, сейчас будет Тони Левин петь, сейчас будет композиция King Crimson Elephant Talk.
А потом поговорим.
А потом поговорим.
Dialogue, duologue.
20 минут классики. Стоп, 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 стоп. 120 минут классики рока. В Москве тем временем 2 часа и 3,5 минуты. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Напоминаем, что у нас за пультом сидит дядя Коля Котов. Главный докладчик еще у нас, он в силе. Он еще целый час будет рассказывать. Это дядя Дима Высоцкий. Речь идет о Тони Левине. Ну и помимо Димы еще у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер остается напомнить для смс-сообщений. Плюс 7985 и далее 970-45-45. И можно через интернет тоже писать. Все доходит. Сегодня просто похоже. Хотя какие-то происки постоянно есть. Вчера вообще не работало.
Происки всегда есть. Всегда
сейчас
есть
сегодня монитор пытался бастовать.
Мы в прошлом часе послушали Elephant Talk, и Дима сказал, что будет петь Тони Левин. Я подумал, неужели Дима ошибся? Почему Тони Левин будет петь на Elephant Talk? Но Дима, он же не обижается, не ошибается.
Если он сейчас говорит, он все расскажет. Он обещал все рассказать.
Если он говорит, значит,
послушаем, а потом поговорим.
Почему там поют Тони Левин?
Что смотрите, на самом деле мы слушали Тони Левин Бенд, так называемый.
Потому что.
Да, на ударных Джерри Морота, на Чепмен Стик и на вокале даже Тони Левин.
А вполне, кстати.
Вполне.
В общем, компетентно.
Ну, может, не знаю, там фанаты Эдриана Белью, может быть, и обидятся, или скажут, что да нет, все-таки не очень. Но есть вокал такой, скорее, да, он не то чтобы прям пение, пением назвать, наверное, сложно.
Ну, пение, в общем-то, и в оригинале особого не было. Если
да, какое-то вокалирование такое есть. Смотрите, значит, странный звук, очевидно, басовый вы услышали. Это как раз и был Chapman Stick. Вообще, этот инструмент был придуман в 70-х годах, примерно в середине 70-х годов. И Тони Левин, если не первый, то, наверное, один из самых ярких представителей, который вообще использует этот инструмент. И он достиг на нем, конечно, колоссальных высот исполнительских. Кто не в курсе, что это такое, то есть вы можете представить себе гитару. Теперь представьте, что гриф у нее увеличивается вширь, например, раза в какие-то кошмарные, там раза 3 или 4, наверное. А корпуса нет. То есть это один большой гриф такой получается. И вы держите это ближе к такой постановке, наверное, контрабасовой. Да, то есть
вертикально.
Да, вертикально. Играют на этом инструменте, как правило, двумя руками. И правой, и левой, причем используя прием так называемого тэппинга, да, когда ты ударяешь пальцем по струне, которая, в свою очередь, ударяется по ладу, и таким образом возникает звук.
Перкуссивный.
Да, вот здесь вот получается смесь, да, так вроде бы слэп, вроде бы не слэп. А вроде шлепок есть, а такая атака какая-то странная.
А скажи, пожалуйста, лады у него есть или нет?
Да, это ладовый инструмент. Бывают 8-струнные, 10-струнные, 12-струнные инструменты. Что называется, тоже на любой вкус и цвет, насколько фантазия и технические возможности стикиста позволят.
Отлично.
Если еще немножко поподробнее о стике поговорить, то самая толстая струна находится в середине у него.
Как интересно.
Да, а дальше уже как бы расходится тоньше, если так говорить.
В обе стороны, да.
То есть нет такого, как на гитаре, допустим, если вы держите гитару обычным способом, да, то сверху получается самая толстая струна, и дальше тоньше.
Там,
да,
наоборот,
да, и внизу самая тонкая струна.
А тут в обе стороны.
Здесь получается гитарный гриф, да, только он еще как бы развернут на 180 градусов, также получается тогда толстая струна в середине, а опять же вверх у вас идет тоньше. Соответственно, вы можете, то есть тут сразу, насколько хватает фантазии, можете играть любые партии, практически все что угодно. Но сейчас вы услышали, Левин там совершенно какие-то чудеса делал.
Интересно, именно игра Тони Левина на стике произвела впечатление на Роберта Фриппа, неизвестно, тогда вот, когда он решил позвать его в King Crimson.
Может быть, и это тоже, но, насколько я себе представляю, они познакомились еще на записи сольников Питера Габриэла,
А, точно, ведь у них были там пересечения.
Да, 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 потому что Фрип, он участвовал в записи альбомов, я уж не знаю, там на всех он сессиях участвовал или нет, но совершенно точно, что, по-моему, даже чуть ли не на каждом альбоме там какие-то партии он записывал, поэтому они вполне могли там пересечься. И, конечно, то, что мышление у Тони Левина совершенно нестандартное, может быть, это привлекло в конечном итоге Фрипа, потому что вот этот состав, который собрался уже в 81-м году, да, с Эдрианом Белью, Биллом Бруфордом. Там каждый из музыкантов, конечно, один белье чего стоит в плане фантазии, изобретательства такого.
Отличнейший совершенно состав. Самое интересное, что, по-моему, сначала это не должно было называться King Crimson, но так вот получилось. В какой-то момент.
Это не должно было быть в виде трех альбомов, собственно, Триуниум, потому что Роберт настаивал на, насколько я знаю, на записи только одного альбома и на контракте на один альбом, но Virgin здесь уже включили бизнесменов и сказали, нет, только три альбома. Поэтому остальные получились несколько, ну, на мой взгляд...
Ну, вторичными, в общем-то.
Ну, дисциплина, наверное, самая сильная все-таки. На мой взгляд, там вот 8 композиций, они все с первой до последней просто шикарные.
Хотя все-таки на каждом из них есть какие-то оригинальные вещи, и свое развитие тоже есть. Третий вообще индустриальный такой почти. Ну, а сейчас мы...
Ну, хорошо, что на этом... на этом, да. Одна из глав King Crimson была завершена. Но мы вернемся еще к 90-м годам, когда будем постепенно доходить до 90-х годов. Вот, еще послушаем King Crimson. Сейчас давайте этот час начнем с одной из самых лучших басовых партий Тони Левина, с одной из самых таких известных композиций, где именно басовая партия, она делает всю песню. На мой взгляд, подобное происходило, наверное, если вспомнить «Come Together», допустим, битловскую. Да, тоже басовая партия, которая, ну, практически держит и делает всю песню. Это Питер Габриэл, запись 85-го года, альбом вышел в 86-м году, композиция называется «Sledgehammer».
Ого!
Вот такую поп-музыку я люблю.
Многочисленные поклонники King Crimson, которые предвкушали эту передачу, сейчас вздрогнули просто злобным мешком таким.
Ну что, с футболом все ясно, похоже, 2-0. Уже бельгийцы выигрывают, вообще здорово сегодня играют. Я так краем глаза все это
слежу. Ну все по справедливости.
Вот, значит, я соглашусь с Диггером, он пишет, что вот эти три альбома этого периода кримсонского не очень как-то... Дисциплина еще, мол, ничего, а остальное как-то не очень. Я вообще не очень люблю эти все три альбома. Считаю, что это не совсем то, за что я любил какое-то время Crimson.
А следующие три?
Ну, как-то, на мой взгляд, поинтереснее.
Следующих там, мне кажется, уже 133.
Там очень много, да.
Уже,
вот, а Дмитрий из Салтыковки спрашивает, вот как он же играет на клавишах, как он как клавишник уровень
Тони
с
Левин.
Точки зрения Тони Левин.
Тони Левин как клавишник? Мы говорим как о басисте о нем, и я, честно говоря, его эту... Как у Довлатова это было ипостась? Да, я не рассматривал совсем. Ну, наверное, как любой человек, который как-то обучался музыкальной грамоте, наверное, он умеет играть на клавишных инструментах на каком-то определенном уровне, достаточно профессиональном. Вот. Так, ну что, поплясали, потанцевали в начале третьего ночи. Давайте двигаться дальше. Сейчас немножко так посерьезней. Ну, как, насколько может быть Эл Демиола.
Ого!
Серьезно.
У тебя выбор сегодня просто, конечно.
Эл Демиола.
Неожиданно, я бы сказал.
83-й год. Тони Левин на стике. Билл Бруфорд на электрических каких-то страшных барабанах. Сейчас послушаем, прекрасно, что там будет. Thank you.
но это как-то действительно ближе к корням.
Да, как-то так поспокойнее.
Под эту музыку даже американцы забили.
Ну что же, американская музыка, да, наверное, может быть, им помогла. Что там, 2-1 получилось?
2-1.
Еще играют.
А вы за кого вообще болеете? Или вот так просто?
Ну так, интересно посмотреть. Я всегда за более слабых, как бы, это естественно, да. Ну, объективно, конечно, бельгийцы сильнее намного.
Хочется, чтобы сильные побеждали, чтобы не случайности какие-то были, чтобы справедливость торжествовала. В случае с Тони Левином справедливость торжествует, потому что Тони Левин...
В общем, и продолжает торжествовать.
И продолжает, да.
Да. Порылись мы среди 500 пластинок, нашли такой альбом, как «Братья по оружию» Дайр Стрейтс. И что же вы думали?
Ничего себе!
Там тоже на одной композиции...
Это вообще меня поражает.
Играет на басу, да. Композиция называется «One World». Ну, вы, наверное, этот альбом все наизусть уже знаете.
Абсолютно.
Давайте вспомним, что это.
Вообще, вот это, конечно, удивительно, что музыкант, который к тому моменту уже прославился в составе такой экспериментальной, прогрессивной супер-рок-группы, по-прежнему не чурается сессионной работы, причем в абсолютно таких.
Так это его основная работа. Если заглянуть в его дискографию, то можно просто посмотреть, скажем, там, 2009 год, там, список из там, 20 альбомов, да, хотя... если посмотреть его гастрольное расписание, то он там, то поездка там с составом там Sixtet, да, где они играют King Crimson, два трио, когда они ездят, то Stickman, то еще что-то. То есть он постоянно на гастролях, и то есть он очень-очень востребован.
Ну, это вообще нетипично вот для нашего представления, потому что мы считаем, что если вот рок-музыкант, то он же быть вот такой вот рок. А если когда-то он и был сессионным музыкантом, как Джимми Пейдж, например, то он должен в определенный момент порвать вот с миром поп-музыки и вот вступить на стезю праведную настоящего
тура. Ну, наверное, есть, действительно, есть ряд, допустим, гитаристов, да, которые сначала не выпускают сольники, вроде бы как показывают, как они здорово играют, а потом они садятся в какую-то уже раскрученную группу.
И там сидят.
И совершенно спокойно, да, там проходит там 10, 15, 20 лет, они совершенно спокойно себя там чувствуют, просто, ну, находят себе какое-то место работы. Такой вот. Но Левин, мне кажется, не совсем у него вообще стандартная в этом плане биография, потому что, по сути, он классический музыкант, и, по большому счету, наверняка бы он, скажем так, дослужился бы до концертмейстера оркестра, потом бы преподавал, у него был бы там класс контрабасистов, там ребята ездили бы там по конкурсам, он был бы членом какого-нибудь жюри, комиссии.
Ну да, ну,
в общем... Может быть, все впереди еще.
Может быть, надо ему такую идею подкинуть. Мне кажется,
ты,
нет.
Кстати, ты когда с ним вот общался, расскажи,
пожалуйста. Да, мы же совсем об этом не говорили.
Ну, я бы не назвал, это общением.
Это просто... Ну...
Тони Левин играл на
потом
басу Дмитрия Высоцкого.
Дело в том, что лишний раз такое общение, оно подчеркивает, что чем человек, ну, так, если в одно слово сказать, по-простому круче, да, чем он действительно очень многое значит и представляет из себя, и может показать. И это не то, что он там какими-то там былыми заслугами, да, там живет или что-то еще. Вот. А действительно, он, пожалуйста, выходит на сцену, играет, несмотря на то, что ему уже там почти под 70 лет. Тем более просто он в общении. Вот. Совершенно никакой звездности, никакого пафоса.
Вот это здорово, конечно.
Да, он готов ответить на любой вопрос, дать тебе нормальный, исчерпывающий ответ. И, как мне кажется, часто принято, особенно у иностранцев, они хотят убедиться, что ты как бы, ну, ты правильно понял, да, и, ну, как бы они полностью ответили, то есть у тебя не осталось дополнительные какие-то вопросы, то есть все.
Такая внимательность,
все понятно. Да, очень внимательно.
Ну,
подходит.
Это же прекрасно.
Мы сейчас до этого немножко дойдем, потому что еще...
Не забудь.
Хорошо. Да, сейчас послушаем джем, совсем уж такой роковый будет. Это действительно джем, то есть это не какая-то там пластинка, концертник, кто-то еще. На одной сцене собрались такие музыканты, как, естественно, Тони Левин, Джерри Марота на ударных, Ян Хаймер клавишник и Эдди Ван Хален на гитаре. We'll be right back. Это в конце «Иго-го» такое Ван Халенское типичное.
А вообще, вот Роман тут нам пишет, только подключился к очередной порции кайфа. Действительно, отличная вещь. И самое интересное, что я вот обычно Ван Халена там после трех нот уже понимаю, что это он играет. А здесь как-то, видимо, вот...
Влияние так, Тони Левина.
Да-да-да, видимо, влияние каких-то других музыкантов, да, но таково, что, в общем, он...
Попал в хорошие руки,
да,
в общем-то.
Точно.
Ну, джем, в общем, да, обычно так, наверное, и играется, берется какой-то риф, да, и, ну, как несложная гармония, и каждый потом уже показывает себя.
Все, футбол у нас закончился, 2-1, Бельгия выиграла.
И кто теперь с кем играет? Или все уже?
Нет, сейчас в четвертьфинал вышли, подожди, с кем бельгийцы будут играть? С Аргентиной, точно, дядя Коля знает, он следит. Это будет интереснее, конечно, чем Аргентина-Америка, было бы интереснее.
Ну, будем смотреть, следить. Так, а пока будем следить за деяниями Тони Левина все-таки. Он продолжает играть, в отличие от сборной Америки.
И вот мы подошли к этим самым Funky Fingers. Что это такое? Сейчас мы послушаем. Сначала мы послушаем о том, что это такое, а потом мы послушаем, как это звучит все-таки. Кому пришла первая идея в голову использовать этот звук и вообще чем-то стучать по струнам иным, кроме пальцев или там смычков разных, как это делает Джимми Пейдж? Вот, в конечном итоге, может, Питер Гэбриэл, он, мне кажется, тоже человек достаточно такой широких каких-то взглядов и в творческом поиске, возможно, часто находится, новых звукоизвлечений. Ведь звук, на самом деле, самый главный звук. Все остальное, по большому счету, это уже так. Если ты нашел звук, то все, считай, что ты нашел все практически.
Питер Гэбриэл вообще не самый известный гитарист в мире.
А дело не в гитаре, а важно твое ощущение звука, и ты знаешь, что ты хочешь. Потому что, вот, допустим, у меня был случай такой, когда человек просто попросил, очень хороший музыкант, потрясающий, Максим Гудкин, но он не бас-гитарист, допустим, он прекрасный пианист. Он сказал, мне нужен звук, вот чтобы это была бас-гитара, но вот чтобы не атака была контрабасовая. Вот как бы нам сделать это? Я говорю, ну как-то давай, может быть, кто-то будет глушить, а кто-то будет дергать. Ух ты. Он говорит, давай по-другому сделаем. Давай просто возьмем ремешок, я просто снял ремень, на котором бас-гитара висит, и мы его просто продели в струны. Причем Максим сам продел, очевидно, он как-то вот сам представлял, как это должно быть. Вот. И, по сути, он струны сразу заглушил. То есть ты дергаешь за струну, а она издает только вот одну атаку. Звук дальше не длится. Но это именно тот звук, который вот ему нужен был. Да, вот и все. Может быть, это что-то похожее там происходило. Это мы записывали давно, лет 10 назад, там, для одного из театров. Но он хотел вот именно такой звук, и все.
Так, рождается.
Это удалось.
Новые инструменты так появляются.
Есть видеозапись, где Левин играет просто барабанной палочкой одной. Может быть, он не захотел одевать эти самые Funky Fingers. Значит, что это такое? По сути, это напалечники, да, с кончиками барабанных палочек. Ну, у кого 10, у кого 15 сантиметров, там, может, побольше. Вот. И он, значит, это все одевается
какой-то
на пальцы.
Фредди Крюгер.
Да. Внешне похоже, потому что рука, она, ну, полруки в какой-то резине, да, такой вот. И сразу напоминает Фредди Крюгер. Особенно если пальцами так пошевелить, потому что они, естественно, длинные сразу становятся. Вот. Как Левин попадает по струнам этими штуками, одному богу известно, потому что, мне кажется, на мой взгляд, это очень тяжело. Особенно сейчас, когда мы будем слушать, видишь, где-то, ну, там есть басовый брейк, вы это услышите, как это все звучит. Был даже налажен выпуск
этих
пальцев, да, и к середине 90-х уже весь тираж был продан, по-моему, на этом они завершили вообще свое производство, в том числе Левин больше не переиздавал это, ничего, он, наверное, решил, побаловались и хватит. Потому что,
в общем, наверное, народ, скупивший, постепенно стал их затачивать, наверное.
Может быть.
В общем, мне трудно представить, как он их, вот, когда сам сделал, как он их надевал-то, это что, он приматывал лентой, что ли?
Может быть, приматывал лентой, может быть, брались просто обычные напалечники, да, там, когда, я не знаю, сейчас они продаются в аптеках или нет, а вот там раньше, мне кажется, лет 20 назад можно было найти, если ты палец порезал, просто одеваешь,
да,
такой напалечник обычный, и все, ну, чтобы там не беспокоить палец, ничего. Вот, что-то вроде такого было сделано. Ту вещь, которую мы сейчас будем слушать, это Big Time Питера Гэбриэла, всем известная композиция, и клип на нее, и
Что у тебя сегодня Габриэла больше, чем Кинг Кримсон. Тебя вот это самое подкараулит где-нибудь.
Подожди, точно. А он, я имею в виду Тони Левина, с Габриэлом вообще, он по, нет, я все, по альбомам я только 77-го года, да?
Я
он
ничего не имею
почти
против.
40 лет, почти 40 лет.
Будем это считать, что мы параллельно хватили Габриэла.
Да, и чтобы нас потом,
да,
не доставали.
Да, галочку поставили, да, и это есть, все, если что-то. Значит, записывали бас-гитарную партию двое. Тони Левин играл левой рукой, а Джерри Марота, барабанщик, он играл двумя палочками по струнам бас-гитары.
Той же самой, на которой играл Тони Левин.
Да, совершенно верно. А за ударными сидел Стюарт Копланд из Полис. Да, из Полис. Ну, куда без Полис? Никуда. Никуда совершенно вообще. Никуда. Поэтому...
Думаешь, да.
Нет, уверен. Полис должен быть всегда. Всегда. Так, ну и слушаем.
Yeah.
да, сейчас слушал, думал, почему, зачем здесь вот тетки нужны? Вот не очень я понимаю все-таки.
Глазу приятно, очевидно.
Ну, глазу, это, а же, уху? Это же, да, все-таки мы же слушаем, мы же не смотрим.
Ну, то можно есть, представить.
Они там, может, они в студии там, топлес там или что-нибудь такое. Надо тогда как-то...
Это элементы музыки, соул.
Подсказывать тогда нужно, да, что имейте в виду, вот когда будете слушать, что это все вот...
Это так, все вот так,
так вот происходило, да. Тогда понятно, что там, глазу приятно, скажем. Не, я действительно не понимаю, зачем вот... Неужели нельзя было вот это то же самое сделать без бэк-вокалисток? Вот?
Ну, это все зависит от...
такая насыщенная аранжировка, мне кажется, поэтому...
Ну, сами они не могли спеть там, их столько было мужиков, не могли они этот...
Ну, они как... Все зависит от того, как ты себя позиционируешь. Тут вот близость к негритянской музыке, как бы, вот, влияние...
Близость?
Близость, да, к музыке. Я не знаю насчет там...
А потом Гэбриэл, он же за что?
Да,
третий... За мировую музыку, да, World мир, Music,
да.
И...
Да.
Мне кажется. Мы тебя не убедили?
Ну, не будем продолжать.
Нет, вообще нельзя недооценивать влияние музыки соул на рок-музыку, на поп-музыку современную. И,
как бы... Это очевидно на примере того же Клэптона, да.
Ну, а где в Grand Funk, например, какой там соул? Там Мочилова идет, не детская совсем.
Соул неправда, у них есть соуловые композиции.
Мин Мистрит, если...
Вокалу Фарнера.
Потом Фарнер ушел, вообще непонятно во что ушел.
Так что даже там...
Со временем, да. То есть, видимо, он все копил-копил.
И накопил.
Разрабатывал все, нарабатывал.
Как только накопил, сразу ушел.
Окей, и вот мы пришли к динозавру. Третье собрание King Crimson 90-х годов. Сейчас мы послушаем хитрую композицию. Я имею в виду композицию как, не как песню, да, не как песню «Динозавр», а то, что вы сейчас услышите, второй куплет. Это будет с московского концерта 2012 года, а все остальное это будет с японского концерта 95-го года.
Вот это да.
Это если так вот вкратце говорить. В 95-м году был секстет музыкантов, два трио, да, был... Пэт Мастерлот, Билл Бруфорд, барабаны, Трейган и Тони Левин на вот этих самых...
Стиках?
Ну, у Трейгана не стик, да, ну, в общем, стикоподобные вор-гитары, которые... И был Фрип и Эдриан Белью. В 12-м году в Москве был похожий состав, там были немножко другие музыканты, но был тоже Белью, был Тони Левин. Вот. Второй куплет, почему я, собственно, вмонтировал в эту запись, потому что он играет на моей бас-гитаре, и мне это очень понравилось. Вот, собственно, разгадка очень простая.
Теперь, если не сейчас, то когда? Расскажи вот это же вкратце хотя бы.
Совершенно случайно получилось так, что я узнал, что Тони Левин, он не возит с собой бас-гитары, потому что именно в 2012 году, тур, который тогда происходил, ему бас-гитара нужна была на две песни, они играли... «Динозавр», «Динозавр» и «Hit in the Jungle», как они это называют, «Телла-телла», «Холджинджи», как-то так. Там как там хитрость. Да-да-да, хитрость, там хитрость какая-то. И в каждом городе, когда он приезжает, у него, очевидно, в райдере написано, что ему нужен четырехструнный бас. Причем, судя по фотографиям или видео, с этого тура в разных городах там могут быть совершенно разные бас-гитары. Это может быть там Precision, Fender, может быть там Music Man. Но знаю, что он очень любит Music Man Stingray, и с этим басом он записал и Double Fantasy, и Discipline, и много, и с Питером Габриэлем. То есть, ну, это его один из самых любимых инструментов. Вот. Я просто предложил, что, может быть, ему будет приятнее играть на Music Man, а я, в общем-то, могу, что называется, просто сбегать домой и принести бас. Ничего сложного в этом нет. Вот. Таким образом, да, вот так все это получилось. Чем еще вот именно эта запись, она интересна. Значит, здесь Тони будет играть японская часть записи. Это пятиструнный Music Man, вы это услышите по нижнему до, потому что там будет очень сильно басить, очень-очень. Так что держитесь за кресло покрепче. Кроме того, в средней части он будет играть на электроконтрабасе. Причем сначала он будет играть пиццикато, это будет тоже заметно, потому что там будет прозрачная аранжировка. Потом он будет играть смычком, так как он, не будем забывать, о чем мы говорили в начале, он контрабасист, все-таки по своему первому единственному образованию. Кому совсем интересно, он играет французским смычком, то есть, как они называют в консерваториях у этих ваших французов. На самом деле, это не французская, а итальянская постановка. Смычок с низкой колодкой.
Я уже слышал, это не просто важно. Уже как музыка, например.
Это не важно.
Низкая колодка, да? Это важно.
Да. Давайте слушать. We'll be right back. помните...
Сумасшедшая совершенно.
С чего начиналась наша передача, с какого, в общем-то, милого, прелестного джаза? И чем так сейчас все это?
Но ведь, с другой стороны, нельзя сказать, что Тони Левин сейчас полностью переключился на музыку такого рода.
Нет, он вообще, мне кажется, в каком-то роде единственный человек, у которого карьера, она продолжает развиваться, она становится шире и шире, он охватывает все больше жанров. И несмотря на то, что вот ему, что в июне исполнилось 68 уже, его гастрольный график расписан, если посмотреть на его сайте, практически весь год он не прекращает гастролировать и успевает. Он, кстати, дядя Миша, один из самых старейших блогеров у нас на планете.
Ого.
Да, с 96-го года ведет.
Про свои эти самые лэптопы там.
Про все, и в том числе, да, и про лэптопы.
Нет, это очень здорово, когда человек не бросает музыку, когда он пробует какие-то разные другие направления. В этом смысле он меня радует по сравнению с его коллегой из King Crimson Биллом Броуфордом, который вот вообще, как я понимаю, сказал, что все, больше не играю. Я так не играю.
Ну, может быть, какие-то были другие причины?
Ну, может быть, конечно, нельзя так людей осуждать, но вот рад все-таки за Левина.
Ну, я думаю, что нам, поскольку времени осталось мало, я думаю, заключительная какая-то одна осталась композиция. Надо Диме сказать, как всегда, он мало того, что интересно рассказывает и хорошую музыку неожиданно заводит, он просто удивляет всякий раз, да, то есть он...
Удивляет, объясняет, просвещает.
Да, он просто у нас, конечно, единственный в своем роде автор такой.
Спасибо вам, спасибо, что пригласили.
Спасибо.
Ну и огромное спасибо Тони Левину. И хотелось бы пожелать ему продолжать развиваться и сил на все, что если у него есть какие-то еще планы дальнейшие, то, конечно, чтобы это было все реализовано, потому что все это крайне интересно.
Он знает главное, что если он приезжает в Москву, то бас-гитара у него здесь есть.
Всегда.
Отлично.
Ну что же, будет Стравинский, настоящий американский композитор. Стравинский, «Жар птица», новое исполнение «Stickman».